Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник» в студии Татьяна Ладяева и Мария Меркулова. Всех приветствуем.
Приветствую Таня, здравствуй. Тебя, здравствуй.
Ну что же, сразу к главным новостям, которые уже у нас есть вот к этому часу утреннему. Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью. Пострадавших, к счастью, нет.
А какая есть информация на данный момент? Школьнику 12 лет, шестиклассник, вот да, то есть надо вдуматься, шестой класс. Шестиклассник сделал два выстрела в стену и в потолок. Сообщение о стрельбе поступило в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края около 8 часов утра. По местному времени по Москве это 6 часов утра. Пострадавших нет. Причины, да, почему он так поступил, они пока неизвестны. Сейчас школьник задержан, с ним общаются полицейские, ну и будут выяснять всю информацию. Что еще известно, что сама школа сейчас закрыта. Учителя, ученики, значит, учителей тоже опрашивают, не успели начать уроки, он как раз, получается, к 8, да, если в 8 утра поступило сообщение, да. Собственно говоря, к первому уроку он, видимо, вот и пришел
сейчас,
с, да, неким, с неким оружием.
10 утра да. Сейчас в Перми.
Хорошо, что никто не пострадал, конечно,
да, это самое главное,
что нету пострадавших, но здесь мы должны напомнить, что не так давно в Перми была стрельба в ВУЗе, в университете, там погибли 6 человек, и более 40 пострадали, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, значит, того нападавшего арестовали на 2 месяца, суд проходил буквально пару дней назад в больнице, и свою вину студент полностью признал. Далее будет вестись следствие, и также известно, что свободный вход на территорию кампуса, вот Пермского университета, где произошла тогда стрельба, он с сегодняшнего дня, с 18 октября, возобновляется, но вход в учебные корпуса по-прежнему будет осуществляться по некоторым спискам, видимо, тоже в целях безопасности. Но вопрос безопасности здесь постоянно, конечно, встает в таких историях, потому что это же ученики тех самых учебных заведений, которые приходят просто на занятия. По идее, должны прийти просто на занятия, но вот происходят такие ситуации. Я предлагаю послушать с места событий комментарий начальник Сарсинского территориального отдела Николай Мережников комментирует.
2 выстрела было, больше ничего. Полиция не запускает в школу, собирает учителей в классе, свидетелей, кто видел это. Ученики бегут раздетые, как вышли из школы, не взяли одежду, так и ушли домой. Родители в школу бегут.
Ну, видимо, будет поступать какая-то в любом случае информация во время таких происшествий, и она поступает постепенно, и мы будем обязательно сообщать нашем эфире.
Сейчас в телеграм-каналах начинают публиковать сведения и данные тоже по этому происшествию. Насколько они... Пока это неофициальная, естественно, информация, она еще не получила подтверждения от правоохранительных органов, то, что мальчик выкрикивал имя какой-то своей одноклассницы, вроде как хотел ей, что ли, отомстить, непонятно. И еще тоже по предварительным данным, которые еще требуют проверки и подтверждения, что это было сайга, что ли, его отца, что-то в этом роде, именно если говорить об оружии. Но это все
будем
еще
ждать более подробную и подтвержденную информацию.
Да, с нами на связи сейчас почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич, ну 6 класс, здесь уже, да, разговор о том, что пошел и каким-то образом получил оружие, пусть и легально, ну, то есть, да, как это было в других ситуациях, легально получают 18-летние, совершеннолетние граждане оружие. Здесь 6 класс, вот неизвестно действительно пока еще, где оружие взял. Какие же меры тогда предпринимать, чтобы таких ситуаций не было?
На эту тему мы уже, наверное, за последнее время довольно часто обсуждаем и говорим, и, к сожалению, эти трагедии, инциденты, если мягко говоря, продолжаются. Ну, я уже говорил и повторяю, это 2 причины. Первое, то, что в школах у нас поставлено, прямо говоря, с ног на голову. Если прошлые поколения, допустим, во времена там, Советского Союза, чуть позже, главное в школе заключалось это воспитание, потом обучение. И классные руководители или учителя все-таки следили за поведением своих учеников и старались как-то реагировать на разные ситуации. Сейчас у нас в первую очередь обучение, а потом воспитание. И поэтому учителю безразлично, как ведет себя ученик после того, как он отчитал там свой урок, и на этом все ее, как говорится, обязанности, как она считает, или его обязанности, закончились.
Сергей Алексеевич, позвольте, вот для справедливости ради все-таки сообщают местные власти, что ученик находился в состоянии эмоционального расстройства, директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.
То есть она одна с ним осталась.
Она фактически, наоборот, предотвратила и рискнула собой, потому что кто-то знает, что бы ребенок сделал.
Вы хотите немножко перевернуться. Вы говорите не до того,
а после,
того. Это разные вещи. Я еще раз подчеркиваю, прежде всего, для того, чтобы не было оценок, должно быть воспитание, а потом обучение. Директор просто молодец, но повторяю, это уже было после того, как случилось то, что мы сейчас с вами обсуждаем. А кто довел до этого? Наверное, если бы директор заранее эту трагедию, тогда бы мы говорили, что у нас все в ажуре.
Сергей Алексеевич,
кажется,
а тут приходит еще...
про папу поговорить.
Нет, а здесь еще приходит сообщение о том, что ученик исключительно как положительно только характеризовался до этого.
А у нас, вы видите, когда-нибудь Пермский, Казанский, другие, кто-нибудь говорил...
Вот в этом-то и проблема, понимаете?
Да, вот это проблема, поэтому я говорю, помните, мы как с вами обсуждали, что в каждой школе, про деревню я уже не говорю, даже у нас в центральных, в каждой школе должен быть психолог, который бы то-то. В каждой школе должен быть замдиректора по безопасности. И как это, как говорится, у нас все идет, и ничего не сдвигает. Это первое. Второе — по оружию. Вы знаете, в деревнях, наверное, каждый второй мужчина имеет охотничье оружие. Потому что они все занимаются охотой и для пропитания семьи. Факт в том, что как оно хранилось, и я уверен, что никогда этот ученик не получал этого оружия, он просто или украл у папы, или папа так хранил оружие, и вот с этим оружием сайга, который является действительно оружием для охоты, он и пошел в стрельбу выяснять отношения там с девочкой или с тем вопросом, который, как бы, сейчас будет выяснять следствие. Так что это две причины, которые мы уже неоднократно с вами обсуждаем. Первое – это школа, и второе – это то, что творится с нашим оружием.
Хорошо, Сергей
Алексеевич. А позвольте уточнить, а социальные сети здесь играют роль, по вашему мнению? Потому что очень многие... Многие действительно придерживаются мнения, что откуда,
во всем виноват интернет.
Берутся эти идеи, что якобы вот где-то вычитывают.
Я с вами соглашусь. У нас в какой-то степени одни вот этих преступников чуть ли не делают герои. И в этих в сетях пишут такую, извините, ахинею. Это я с вами соглашусь. Но в то же время все-таки дети, которые имеют четкую, ясную позицию в семье, в школе, они мало, наверное, будут поддаваться. А детишки, как бы, с неустоявшейся психикой, которые, ну, в деревнях не видят того благополучия, которое им показывают по телевизору, в интернете, то, конечно, это вызывает в какой-то степени, как мы уже с вами говорили, определенную злобность. Вы совершенно правы, я этого не отрицаю.
Сергей Алексеевич, как вы думаете, все-таки изменится то, о чем мы с вами говорим неоднократно, вот действительно, и то, что вы сейчас еще раз перечислили, в лучшую сторону? Будут ли эти изменения?
В ближайшее время это не изменится, пока не поменяем ту политику, о которой мы с вами говорили. Первое, школа должна понимать, что воспитание – это прежде всего, и то, что сейчас Росгвардии доверено, или, по крайней мере, возложена обязанность еще строже следить за хранением и использованием, или, по крайней мере, получением оружия, это две причины, которые, наверное, послужат тому, чтобы все-таки сдвинемся с мертвой точки. Если этого не будет, мы останемся на том же уровне и будем обсуждать через определенное время опять эту же трагедию.
Очень бы не хотелось.
Очень бы не хотелось.
Давайте к другим новостям. Росгвардия опровергла сообщение о драке силовиков на испытаниях.
Вот такая, да, информация поступила ранее в некоторых СМИ о том, что якобы произошла некая стычка на испытаниях на Краповый берет в Ставропольском крае, прошу прощения. Вот. И официальный представитель Росгвардии после этого, опроверг все сообщения, говорит, что с удивлением абсолютным читает, значит, вот такую историю. Вот я хочу спросить, могут ли такие сообщения в СМИ появляться, да, вот о некой стычке силовиков, о драке, если нету повода для таких сообщений?
Дым без огня в данном случае может быть или все-таки нет?
Вы знаете, я не хочу понять, вот для меня, как человека военного, многие как бы такие вбросы должны все-таки соответствовать определенным, ну, понятиям, что такое драка и что такое инцидент. Вот когда играли «Спартак» и «Динамо», помните, да, там все обсуждали, вот стычка была. Это что? Была стычка игроков или это была массовая драка? Как это комментировать? Поэтому то, что сейчас говорит про Ставрополье, я верю в это с трудом, потому что я знаю, как проводятся вот эти соревнования на «Краковый берет», сколько офицеров и сколько присутствует людей, которые обеспечивают это мероприятие. Мне трудно поверить, что эти офицеры, которые проводили на Ставрополье эти соревнования, допустили вот эту драку. Инцидент не отрицаю, потому что молодые ребята в таком, как говорится, подъеме психологии, возможно, что-то было. Но говорить о какой-то драке, о каком-то там чуть ли не побоище, как некоторые представили в интернете, я в это не верю, потому что ситуацию, которую мы с вами обсуждаем, она должна иметь четкое и ясное подтверждение, а сейчас это только слухи.
Ну вот да, и про то, насколько важен сам краповый берет, да, как головной убор, была еще информация,
что делается, там, да, на этом акцент.
Отказывались его надевать из-за там несогласия с результатами вот этих вот соревнований.
Действительно ли это возможно?
По крайней мере, вы знаете, одевать краповый берет, если он его получил, он имеет право и сам решает, одевать его или одевать. Если кто-то посчитал, что получил краповый берет, его товарищ не заслужил, заслужит его он, но это уже, извините, вся спортивная психология. В спорте вы видите, что в боксе или там, или в самбо, или еще где-то присваивают, вернее, указывают на победителя одного спортсмена, а другой не хочет пожать руку и уходит с ринга там или с татами и говорит, что нет, это я был победитель. Так что это проблема психологическая, но ни в коем случае это не связано с какой-то дракой.
Услышали вас, Сергей Алексеевич, спасибо большое. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», был с нами на связи. Ну а мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новые шпионские разборки, какие-то скандалы. В Минобороны Франции якобы проник русский крот.
Ну вот якобы это случилось в 2017 году, то есть не сегодня, да, достаточно уже какое-то время прошло.
Назад, да.
Значит, об этом рассказывает экс-глава внешней разведки Франции Бернард Жополе. При этом он не приводит никаких конкретных доказательств, а также не сообщает, ну, в чем заключалась задача вот этого предполагаемого агента. Но какая его, скажем так, цель, да, вот этого сообщения? Он говорит, что когда я был генеральным директором, значит, службы внешней разведки, я доводил до сведения властей вот о таком шпионе, потому что в предыдущие годы, ну, вот тогда говорили, что, мол, того, все это закончилось после окончания холодной войны, больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых якобы нет. Вот он говорит, что это не так, что приоритет, значит, борьба с терроризмом, это, конечно, да, но, тем не менее, шпионы есть, и даже по его словам, число российских шпионов во Франции остается как минимум на том же уровне, что и в советское время. Мало того, это та проблема, которая не озвучивается в реальности.
Ох, какие откровения. Давай узнаем, что на этот счет думает политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Павел Петрович, что думаете по поводу русского крота в 2017 году во Франции?
Давайте, да, с этого начнем, а дальше уже более широко поговорим.
Ну, во-первых, я надеюсь, что у нас все-таки это не единственный крот и не только во Франции. Так что в этом смысле меня как раз эта информация приободрила. Я смотрю на это дело с оптимизмом. Но, понимаете, если серьезно, то вот эти откровения, мы сейчас не можем с вами знать, да, насколько он правдив в этих своих откровениях.
Ну, само собой, особенно когда речь идет о событиях четырехлетней давности.
Конечно. Здесь, мне кажется, мы сталкиваемся, знаете, с чем? Для меня это очередное свидетельство какой-то падение, что ли, Европы как серьезного игрока, ну и Франции, соответственно. То есть такую информацию штатный сотрудник разведки, а вот судя по его карьере, это человек, так сказать, он карьерный дипломат, там он сейчас вообще в ранге чрезвычайного полномочного посла, так сказать, находится, человек серьезный. Но, судя по всему, он был причастен к разведке уже очень давно, несмотря на то, что он... несмотря на то, что он был дипломатом. То есть он как бы он должен знать все эти традиции. Никогда никакой разведчик, тем более такого высокого ранга, он не может сообщать эту информацию, ну, в информационное поле вбрасывать вот такую серьезную информацию. То есть это как бы исключено. Из чего я, в принципе, делаю вывод, что либо это какой-то такой разочарованный парень, которому пик карьеры которого как раз пришелся вот на этот пост, и после этого ему ничего не предложили, он теперь обиженный какой-то, так сказать, да, хотя это странно, вот я говорю, что здесь, ну, что угодно, как угодно, человек может сводить там какие-то свои счеты там политические со своими недоброжелателями, но только не выдавать информацию, представляющую ну, невероятную важность для страны.
А вот как думаете, в этой ситуации какое-то может быть наказание? Ну, может быть, несерьезное, но тем не менее ему могут сделать некое замечание, неуважение со стороны коллег.
И вообще, зачем он тогда это высказывает? Может быть, это у него наоборот политические какие-то задачи в данном случае? Не личная обидка? Да,
такая мысль мелькала у меня, что он действительно может претендовать там, на какие-то политические посты, может быть, там в политику пойдет, в партию, так сказать, куда-нибудь. В принципе, такое, наверное, возможно, потому что это явно на избирателя, что ли, как бы такая работа. Но у меня такое ощущение, что его просто не подпустят близко к каким-то... во Франции все это отработано, так сказать, и не подпустят близко к каким-то значимым должностям, потому что человек нарушил... Ну, вот как бы мы к этому ни относились, правда, неправда, там, неважно. Важно, что человек, скорее всего, нарушил собственную подписку, а не разглашение. Там, она же существует в любой стране, вот этот порядок, так сказать, и у него пожизненный, конечно, запрет на рассуждение на эту тему, а тем более на такую серьезную тему. Его вполне могут обвинить в уголовном преступлении, а по мне так уголовное преступление просто-таки налицо. Ну, если только, конечно, это не полная ложь, и человек, так сказать...
не просто хайпится собрался, на этом.
Да, да, просто какой-то хайп, собрался в политику идти. Ну, тогда, конечно, ему предъявить нечего, видимо, уголовного преступления. Но у меня ощущение такое, что они все-таки не оставят без внимания. Уже там какие-то пошли такие круги по воде. Ну, вы читали там, да, вот странно, угу. Что человек вот такие вещи вбрасывает. Тем более, говорю, это не просто, так сказать, какой-то там политик, до которого дошли слухи. Это человек осведомленный. Это
Павел
человек,
Петрович,
который в курсе дела, да.
А вот меня зацепила еще одна его фраза. Здесь я, конечно, не хочу, чтобы мы раскрывали тоже в нашем эфире какие-то секретные данные, которые не должны раскрывать для большинства, по крайней мере, простых граждан и жителей России. Но, тем не менее, вот он говорит число...
России, да.
Ну, не только России, да. Число российских шпионов во Франции остается как минимум на том же уровне, что и в советское время. А вот сейчас действительно, ну, такая должность... Такая профессия. Ну, в принципе, это, да, это востребована, если можно вот так спросить.
Так я, понимаете, я на самом деле почти что не шутил, когда говорил, что меня радует, что у нас...
А мы догадались, Павел Петрович.
Да, в строю, так сказать, да. Но я-то как раз не служу в разведке, поэтому я не могу точно ничего знать. Но мне кажется, что наши разведчики даром хлеб не едят. Я думаю, что, так сказать, у нас вот с этим все в порядке. Я надеюсь на это. Вот. И здесь как раз, понимаете, у него ведь, почему, если действительно это так, да, почему он мог, почему он является предателем Франции? Да потому что, может быть, идет какая-то контр-игра, например, да, у его преемника на этой, то есть как обычно.
Да, он берет и озвучивает какую-то такую информацию.
Он берет невероятный секрет, естественно, наши там ушки на макушке насторожились и уже там какие-то действия предпринимают.
Да, да, но мы не утверждаем, безусловно, осознанно насчет там наших, не наших, поэтому, в общем, аккуратно, да.
Конечно.
Давайте еще одну новость разберем. США готовы укреплять обороноспособность Грузии,
да, глава Министерства обороны США Ллойд Остин, он прибыл в Грузию, у него, значит, визит на Украину, в Грузию и в Румынию, он там будет обсуждать безопасность Черного моря, также должен заявить, что вот двери НАТО для Грузии и Украины открыты, ну, такое очередное, мне кажется, заявление, возможно, без каких-то
открытые
последствий.
А перед ними такой, знаешь, вот. Ров, да, с крокодилами и без моста.
Ну и вот одно из заявлений, да, что, значит, Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности Грузии. Какие-то вот за заявлениями реальные шаги стоят, вот за всеми этими заявлениями здесь важный момент.
Вы знаете, на самом деле вот эти заявления, к счастью, в эти заявления сейчас не верят не только мы, когда мы никогда не верили в особо вот серьезные намерения Соединенных Штатов, там, они просто подбадривают там. Я бы сказал, метафора другая, они морковку держат, да, ведь, ну, обычно-то об этом так говорят, перед всеми, перед грузинами, перед украинцами. Здесь как раз это, по-моему, это элемент просто давления на Россию, на нас, да, для того, чтобы как бы рассказать о том, что, ребята, игра продолжается, мы по-прежнему сильны, мы по-прежнему в строю. Просто я бы обратил ваше внимание, вот что почему это именно игра? Да потому что они не были в Турции, а Турция основной игрок на Черном море. Да, они же пытаются сколотить какой-то антироссийский такой черноморский альянс, а вот в Турцию-то они как раз не поехали. Здесь, ну, в смысле, вот этот самый министр обороны. А, ну, конечно, он поедет по Грузиям всяким и Украинам для того, чтобы продемонстрировать, что о них не забыли. Что, ну, им, понимаете, вот для них как раз сигналы какие-то, вот они ловят эти сигналы, они их обсуждают бурно, там, нас не бросили, нет, это не Афганистан, они, так сказать, американцы по-прежнему сильны, по-прежнему пытаются из нас своих союзников каких-то в союзников превратить. Здесь вот эти вот как раз, как мне кажется, вариант. Хотя, конечно, они попытаются, просто мы сейчас являемся самым главным игроком на Черном море. Ну, то есть, совершенно понятно, да, что это наше Черное море.
Угу. Ну, и поэтому таким образом некая, ну, не угроза, да, но направление в нашу сторону-то это все, ну, и
это,
намечается.
Ну, это такое, знаете, поддавливание. Угу. Хотя оно какое-то, ну, это, конечно, не те страны, даже Румыния, чем НАТО, так сказать, все равно это не те страны, которые представляют для нас угрозу, он полностью...
Но стоят-то за ними отчет. Соединенные Штаты, ведь даже из этих, да, заявлений...
Ну, понимаете, стоят, но они ведь заставляют их воевать и обещают им политическую поддержку, да, они, если Украина, условно говоря, начнет представлять для нас, да, угрозу на Черном море, то американцы сделают, наморщат лоб и погрозят нам пальцем. Вот все что американцы могут. Они,
ну, надеемся, они, что там... так оно и будет, на,
да,
самом деле,
что
Павел
действительно,
Петрович.
Ну, вот такие вот будут заявления. Ну, мы, в общем-то, к ним уже тоже во многом привыкли. Павел Петрович, вам спасибо.
Благодарим.
Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на связи. Большая радостная новость. Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Dota 2.
А ты играешь, скажи мне, пожалуйста?
Нет,
сама.
В дотку
нет?
Не гоняю.
Я на самом деле просто тоже такой не фанат игр, но за ребят я очень сильно,
да,
рада, конечно.
Да, я тоже.
Вот, значит, вечером 17 октября в Румынии прошел финал главного турнира вот года по компьютерной игре Dota 2 The International 10. В решающем матче победу одержала российская команда. Значит, она обыграла со счетом 3-2 китайский клуб. Общий призовой фонд составил 40 миллионов долларов, а вот российской команде досталась сумма в более чем 18 миллионов долларов. Это более 1 миллиарда рублей, ни много ни мало.
1 миллиард и 300 миллионов рублей.
300 миллионов рублей.
Команде сколько? 5 ребят, да, по-моему? Насколько удалось
посчитать. Да. Вот каким образом такая победа повлияет в целом на индустрию киберспорта, прокомментировал IT-журналист, обозреватель Александр Маляревский.
рад за команду, рад за ребят. Это победа, которая послужит дальнейшей легализации киберспорта на российской территории. Несмотря на то, что киберспорт представляет собой огромную индустрию современную, в Российской Федерации к нему относятся как к чему-то несерьезному, как к баловству относятся. А это в корне неправильно.
Да,
мы и это уже... в корне неправильно. И тут еще, кстати говоря, показательно, какой момент показателен. В этом году турнир праздновал свое десятилетие, это был 10-й юбилей, но команды из России прежде никогда не выигрывали его и даже не попадали в топ-4. То есть, на самом деле, это действительно большой шаг, это действительно победа, отрыв от своих соперников происходит в данный момент. Вопрос в том, начнут ли по-другому относиться, может быть, действительно,
думаю,
к этому виду спорта.
Да. Ну, так как ребята теперь получат большую сумму, кратко, на что они планируют ее потратить, по их же словам, один хочет купить домик для кошки и, возможно, усадьбу, другой – жилье и папе машину, и квартиру сестренки в центре Москвы, 11-летний, один из игроков тоже пожелал. Мы их поздравляем еще раз, радуемся за них. Татьяна Ладяева, Мария Меркулова.
Спасибо.
Студия «Радио Спутник».